Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте! В эфире радиожурнал «Светлого вечера». С вами Алла Митрофанова. Теперь в конце каждой недели мы будем выходить в эфир с итоговой такой программой. И традиционно для «Светлого вечера» мы будем говорить не о событиях, а о людях и смыслах. Наши темы далеко не всегда совпадают с первыми полосами федеральных СМИ, и тем интереснее они для нас.
Тема недели.
В социальных сетях за последнее время большую популярность получили инициативы, которые связаны с желанием помогать. В Иркутске, например, вот появилось волонтерское объединение «Аргос» – «Армия горячих сердец», так расшифровывается эта аббревиатура. Добровольцы общаются ВКонтакте, в этой социальной сети, объединяют усилия, чтобы помогать престарелым людям – вообще разным людям, которые, например, не могут сами выходить из дома. Большую популярность получила публикация портала «Азия-Раша.ру», где рассказывается история фельдшера Владимира Урусова. Это один из волонтеров движения «Аргос», который однажды приехал по вызову к ветерану Петру Ивановичу и обнаружил, что он живет в совершенно чудовищных условиях. У него есть квартира, но заниматься хозяйством некому совершенно, и сам Петр Иванович лежачий больной. Владимир Урусов вернулся в эту квартиру и в ближайшие выходные, причем с двумя помощницами. Они навели там порядок, и ветеран был тронут до слез. Эта публикация очень многих вдохновила на помощь. ВКонтакте, в этой социальной сети, видно, как люди из самых разных городов спрашивают, есть ли у них подобное движение, а если его нет, то можно ли его каким-то образом создать. Мы связались с героем этой истории, фельдшером Владимиром Урусовым, и расспросили его о деятельности «Аргоса». Здравствуйте, Владимир. Очень хотелось бы от вас из первых уст, из первых рук узнать, а что же это за организация такая и много ли людей в ней состоит?
Ну, это вообще я как бы не хотел эту организацию создать. Это просто, наверное, общественное течение, как-нибудь так сказать. Сейчас насчитывает 1700 человек с лишним. Ну и мы не только стараемся помогать, но старикам это как бы... Не знаю, зациклено в средствах массовой информации, что мы на стариках, а так мы вообще хотим воспитывать наше общество в правильной жизни.
1700 человек, а кто эти люди? Вы могли бы о них в двух словах рассказать?
Получается, в разных мест люди, вот, начиная там с Дальнего Востока, там Северная Корея даже есть люди, звонили, писали. Даже в Соединенных Штатах Америки, вот мне товарищ один помогал.
Владимир, скажите, а вашими подопечными являются не только старики, да, но и вообще, в принципе, все люди, которые нуждаются в помощи?
Ну да, не только организацией помощи мы хотели заниматься, но вообще, как я уже сказал, воспитание общества, чтобы не была нужда в такой группе, а чтобы просто люди друг другу помогали и жили правильно.
Вы даете своим волонтерам какие-то, может быть, инструкции или подсказки, как именно можно было бы действовать, чтобы решать вопросы помощи наиболее эффективно?
Ну да, у нас люди спрашивали, мы говорили, с чего начать можно, Кто-то объясняли то, что можно начать, подавая объявления в социальных сетях, в группах, посвященных их городу. Либо звоните в местные советы ветеранов, вот такие организации, чтобы уж непосредственно давали информацию о людях, которые нуждаются в помощи.
Спасибо вам большое, Владимир, и дай Бог помощи вам в вашем замечательном деле. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо за разговор. До свидания. Всегда приятно слышать, конечно, про подобные дела. Другой пример такой инициативы – это всероссийский флешмоб «Купи у бабушки». Может быть, многие уже о нем слышали. Это такой призыв помогать пожилым людям, которые продают продукты со своего огорода. Когда активисты зеленого сообщества «Родовид» в социальных сетях обратились к их пользователям, то они призвали покупать у пожилых людей, причем покупать специфическим образом, не брать у них сдачу и никогда с ними не торговаться. А мы просим прокомментировать это явление, волонтерские инициативы, координатора волонтерских движений службы милосердия Ирину Редько.
Спасибо.
Алло, Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина, скажите, сейчас возникает очень много волонтерских движений, причем не организованных сверху, а именно стихийно, в молодежной среде. Как вы относитесь к подобного рода инициативам? Как вы видите, как оцениваете эту ситуацию?
Я думаю, что сами по себе эти инициативы замечательные. Да, доброе дело, внимание пожилым людям, которые, конечно же, в нем нуждаются. Насколько я понимаю, что часть таких бабушек, которые сидят у метро и пытаются там что-то преподавать, некоторые из них сидят даже не потому, что у них такая прям совсем-совсем маленькая пенсия и совсем-совсем ни на что не хватает, а иногда движущей силой является и такой момент общения с людьми. В моем родном городе просто одна наша соседка, она, она не была нищей, получала пенсию, в принципе, она иногда просто выходила действительно на улицу, ставила там лавочку и сидела, чтобы пообщаться с людьми. Наличие такого отклика, это, конечно, прекрасно, и вообще в идеале было бы хорошо, наверное, если бы все вот так вот просто откликались по зову сердца, а не потому, что что-то кто-то где-то сверху сказал, что надо.
Ирин, когда мы читаем о подобных акциях, о подобных вещах, когда в соцсетях транслируется подобная информация, акция «Купи у бабушки все» или вот группа волонтеров «Аргос», совершенно неформальные такие объединения, на самом деле ведь речь идет о том, что подобные действия, они вполне могут быть характерны для каждого из нас, они могут быть нашими повседневными такими действиями, но этого в реальной жизни нет. Вот не настолько мы герои, да, и поэтому люди, которые совершают вот эти простые человеческие поступки, они становятся героями нашего времени.
Не каждый же поступок, он попадает в соцсети. А христиане православные, и некоторые, люди, движимые Священным Писанием, они как-то еще помнят о таком принципе, что левая рука...
Не знает, что делает правая, да.
Левая, да. Нет никакой необходимости у человека, который... сделал что-то хорошее, писать о каждом своем поступке в соцсетях. Когда, например, не хватает помощи одного человека, да, и как у этого ветерана из Иркутской области, там действительно в одиночку не навести порядок в этой квартире, да, там нужно было прийти втроем, какой-то командой, какой-то такой соцсети, наверное, в этом случае могут использоваться как площадка для призыва к другим, которые могут посвятить часть своего времени, какую-то часть своих сил помощи.
Ирина, спасибо вам большое за ваш комментарий. В принципе, возможностей для желающих помогать сегодня очень много. И не все могут делать это лично. Кто-то в силу сложного графика или еще каких-то причин. Но при этом всегда есть вариант помочь, например, деньгами. У каждого благотворительного фонда, у службы милосердия, с представителем которой мы сейчас общались, у ряда волонтерских движений есть свои сайты. Там указан номер счета и прозрачная отчетность обо всех потраченных средствах. Возвращаясь к теме «Купи у бабушки», здесь вспоминается картинка, которая года полтора, наверное, назад гуляла по Фейсбуку. Там был горшок с цветком и очень короткая подпись. «В каждом городе есть бабушки и дедушки, которым стыдно просить. Поэтому они продают отвертку, книжку и герань. По-моему, нам всем нужна герань». К другим темам.
Актуальное Евангелие.
В нашей программе мы задаем вопрос священнику, и этот вопрос всегда связан с евангельским текстом, как этот текст преломляется в нашей жизни. Вот в частности, завтра в церкви будет читаться Евангелие от Матфея, 24 глава, то место из этого текста, где говорится о конце света. Страшный суд, апокалипсис, как угодно можно это называть, мы решили обратиться к протоиерею Павлу Великанову, главному редактору портала богослов.ру. Как же не к богослову, да? Кому же еще с такими вопросами обращаться? Отец Павел, вот смотрите, апостол Матфей пишет, что одни же том и часи никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Мы помним с вами историю, да, последняя, наверное, дата такая, это 2012 год, когда пытались вычислить точную дату конца света. Надо сказать, что явление это характерное абсолютно для каждой эпохи. В каждый век такое можно было наблюдать в совершенно разных странах и культурах. С чем это связано в нашем сознании? Это что за такая попытка точно узнать, сколько нам осталось?
Как это ни прозвучит парадоксально, любой христианин уже живет в пространстве эсхатона,
то есть
предвкушение последних времен. Потому что самое яркое событие в истории христианства было, конечно же, связано с вознесением Христа, после чего, как мы помним, явились ангелы и сказали ученикам, что вы смотрите в небо, Спаситель, который только что от вас вознесся, таким же образом вернется и обратно. Вы знаете, в этом-то, собственно говоря, основная парадоксальность заключается, что нормальная жизнь христианина – это жизнь, когда он крепко стоит на земле, но при этом голова его обращена к небу, и он, в общем-то, уже где-то там находится, и чувствует, и живет, и ощущает. Так вот, откуда появляется страстное желание назвать ту или иную дату конца света? Вы знаете, тут есть, наверное, целый спектр причин. Это, конечно, внутреннее состояние глубокой неуверенности в том, что ты живешь правильно.
Почему? Вот человек... Какая между этим связь?
Вот смотрите, очень простая связь. Человек подсознательно ищет какую-то мотивацию для встряски.
Так.
И вот когда ему говорит некто авторитетный, что все, такого-то числа произойдет второе пришествие Христова, страшный суд и все остальное.
Такой.
Да, да. И вот он себя заставляет к этому времени как бы вот... Ну вот сейчас, конечно, мне лень это делать, но чем ближе подходит эта вот роковая дата, тем он заставляет себя как бы вот сжаться в такой в узел, вот сделать то, что он давно никак не мог найти времени для этого, исправиться, покаяться и так далее. Ну и есть еще другой момент, который как раз-таки можно отнести вполне к людям не особо-то церковным, и даже, я бы сказал, вообще не религиозным. Это жажда некоего момента истины, когда должно все стать на свои места, должен появиться в жизни какой-то абсолютный точный критерий того, что правильно, что неправильно. Вот для какой-то части людей таким именно видится конец времен, как некий такой вот предел развития человеческой истории, а что дальше – там посмотрим.
Есть такая точка зрения, что конец света наступит в тот момент. Понятно, что мы не знаем точной даты, в Евангелии открытым текстом сказано. Никаких гарантий, ничего. Наступит в тот момент, когда скудеет любовь. Вот вы как к этому относитесь? Вот как богослов, как священник?
По умолчанию здесь и ничего не возразишь, потому что это прямая цитата слов самого Христа, Спасителя. И очевидно, что торжество беззакония... Это господство, тоталитарное господство беззакония, это и есть синоним такого катастрофического отсутствия любви. А что такое любовь между нами? Любовь – это прежде всего условие присутствия между нами Бога. Потому узнают все, что вы мои ученики, говорит Спаситель, если вы будете иметь любовь между собой. Соответственно, если на земле уже некому любить друг друга, то Богу приходится вмешиваться сюда хирургическим способом.
Отец Павел, второй момент очень интересный в этом евангельском описании. Кого возьмут, кого оставят. Тогда двое будут на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Непонятно, по какому критерию. Совершенно непонятно, почему один человек будет спасен, а другой нет.
Вы знаете, даже у святых отцов, если посмотреть толкование этого места, вы не увидите однозначного и четкого понимания этого критерия. Но все сходятся в одном, что праведники забираются, грешники оставляются.
Кто праведники?
А это уже в этом-то, собственно говоря, и заключается суд Божий. Понимаете, суд Божий, который объективен. Вот есть у Клайва Стейплза Льюиса замечательная работа, называется «Расторжение брака».
Ой, моя
такое,
любимая.
Да, великолепное такое эссе, фантасмагория. И вот там есть такой эпизод, когда... Некий герой этого повествования удивляется, почему там другой герой оказался в аду. Ему ангел говорит, что, ты понимаешь, если бы в нем хоть что-то тлело в глубине его души, что можно было бы раздуть в огонь, он бы тут не оказался. Говорит, но когда там все потухло, дуй не дуй, ты только запорошишь себе глаза пеплом. Вот это та самая ситуация, которая не предполагает искусственного перенесения человека из ада в рай. От этого ему там станет еще хуже. Вот я бы всем рекомендовал, кто интересуется темой теодицеи, темой понимания причины и смысла существования зла в этом мире, обязательно почитать «Расторжение брака», потому что, на мой взгляд, это одна из самых сильных апологетических работ Льюиса, очень мастерски, очень глубоко раскрывающая не только общее христианское понимание причины зла, но и на конкретных примерах, очень интересных типажах, показывающие, почему это может произойти с той или иной страстью, с тем или иным человеком, даже при какой-то внешней такой вот благоприятности, благопристойности, даже благочестии каком-то.
Протоиерей Павел Великанов, главный редактор портала богослов.ру, доцент Московской духовной академии, сегодня в программе «Светлый вечер» отвечал на вопрос о Евангелии, о том, как же нам понимать, что такое конец света и какие перспективы в связи с этим есть у каждого из нас.
Сеанс связи.
Напоминаю, вы слушаете радиожурнал «Светлого вечера» и наша рубрика «Сеанс связи». Разговор о главных вопросах, которые звучат сегодня в стране и в мире. В фокусе внимания в последнее время находится, конечно же, ситуация с беженцами из Ближнего Востока. И Германия – это первая среди европейских стран по числу принятых и размещенных здесь людей. Что это такое? Политическое решение со стороны Германии, да, путь выхода из демографического кризиса или, может быть, веление души? Возможность разместить беженцев на своей территории рассматривает сейчас и православный Георгиевский монастырь в земле Бранденбург, в местечке, которое называется Гетшендорф. Мы просим прокомментировать ситуацию наместника этого монастыря, игумена Даниила Ирбица, который также является ответственным за связи Берлинской епархии с правительством Германии и сообщением. А еще отец Даниил – член комитета по интеграции при федеральном канцлере Германии. Отец Даниил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нам известна официальная часть истории. Знаем о том, что беженцев размещают, кормят, оказывают им медицинскую помощь и так далее. А что касается настроений в обществе, вот каковы они? Немцы действительно так спокойно и гостеприимно относятся к людям, которые к ним сейчас, к вам, в Германию сейчас приезжают?
Вы знаете, настроение в обществе на данный момент очень разнообразное, да, то есть, конечно, читая интернет, я сейчас довольно, можно сказать, глубоко занимаюсь этой темой, не только как член комитета по интеграции, но и потому, что нам тоже предлагают в монастыре заселить беженцев. И понятно, что эту информацию я сейчас всю прорабатываю, и, к сожалению, можно сказать, что общество чуть-чуть взрывается, немецкое, да, гражданское. Я думаю, что 50 на 50, да, то есть кто-то лояльно, кто-то положительно, а кто-то, наоборот, уже вот где-то призывает к такому радикализму и национализму. Мы придерживаемся того, что мы должны помочь этим людям, да, мы должны помочь, мы должны накормить, мы должны приложить все свои усилия, поэтому... Но посмотрим, что будет дальше.
Ситуация такова, что действительно Германия сейчас размещает на своей территории порядка 50% всех беженцев с Ближнего Востока. И удивительно то, что у вас хватает на это ресурсов. Удивительно, что хватает, в принципе, сил. И то, что тот раскол, о котором вы говорите, да, то, что вот это начинает недовольство нарастать только сейчас. На самом деле, мне кажется, что это Германию характеризует с очень хорошей стороны. То, что, в принципе, страна оказалась готова такую помощь людям оказывать. С чем это может быть связано? Это вот какое-то первоначальное движение души, да, или это экономическая политика, или это демографическая политика? Что это такое было?
Ну, это все вместе. Ну, во-первых, мы не будем забывать, что Ангела Меркель является дочерью пастора, да, и господин Кастнер, ее покойный отец, между прочим, был один из основателей нашего монастыря в Гетшендорфе.
Интересно.
Вот, поэтому, да, потому что, когда Норберт Кухинке искал место для будущей православной обители, он обратился к немецкому пастору, Хорсту Кастнеру, это отец Меркель, и он поддержал полностью этот проект и приходил к нам как раз на первое богослужение, когда был жив. Поэтому госпожа Меркель, она воспитывалась в абсолютно христианской семье. Она за христианские устои. Поэтому для меня это, конечно, неудивительно. Неудивительно. Вот единственное, что сейчас в обществе назревает вопрос, а все ли беженцы, которые едут в Германию из Сирии?
Какие варианты?
Афганистан, Пакистан. То есть говорят, что там беженцев из Сирии только 5%. А остальные все выбрасывают свои паспорта, а там же, к сожалению, никак не докажешь, что откуда ты. Ты паспорт выбросил, идешь, я вот из Сирии, примите меня. И все. Поэтому вот в этом есть где-то и опасность, и вот, потому что те люди, которые действительно нуждаются в помощи, они ее не получают, а приезжают непонятно откуда и какие люди и вот, обращаются за помощью.
Это очень острая проблема, то, о чем вы говорите, отец Даниил. Но каковы планы, вот, может быть, вам известны, какие-то планы есть у госпожи Меркель по поводу работы с беженцами? Будет ли происходить интеграция, погружение в немецкую жизнь? Или, может быть, есть план по возвращению людей обратно, когда ситуация в регионе стабилизируется? Потому что в этом случае тогда...
В любом случае люди как бы вращение в регион это в любом случае произойдет и будет. Вот, единственное, захотят ли эти люди потом возвращаться в свой регион. Да, потому что, насколько уже видно и известно, что люди едут с прямой целью остаться в Европе. Да, то есть даже если не будет войны, они туда не... Большинство, я не хочу за всех сказать, но большинство, они не захотят уехать. Поэтому в любом случае Европе придется мириться вот с тем потоком беженцев, которые они приняли. Допустим, Германия в этом году только примет около 1 000 000 человек. Да?
Их нужно будет в таком случае интегрировать.
Вот, понимаете, для нас это сейчас очень острый вопрос, потому что на самом деле это так все внезапно свалилось на плечи, ну не хочу сказать на плечи Германии, а просто вот на плечи некоторых политиков. Вот, и понятно, что сейчас будут экстренные заседания комитета по интеграции, и понятно, что нам надо будет интегрировать людей в общество, это и изучение языка, и предоставление мест для жилья. Но сложно. Я вот сейчас специально поехал в поездку, в командировку, и буквально вот завтра буду уже в Будапеште, на той границе, где мы видим по новостям, где беженцы переходят границу. Я хочу посмотреть просто воочию, что происходит, как происходит, и в каких условиях люди находятся, чтобы иметь свое собственное мнение. Одно дело, когда видишь по телевизору или читаешь в прессе, а другое дело, когда ты все-таки сам все это видишь. Вот мы, члены комитета, некоторые члены комитета по интеграции, мы поехали специально вот в эту поездку.
Для вас лично, отец Даниил, каковы самые острые вопросы, возникающие в связи с проблемой беженцев?
Острый вопрос, что скоро зима, понимаете, а беженцы находятся во временных палатках. И, конечно, сейчас самое важное подготовиться к зиме и расселить людей, особенно женщин с детьми, в таких условиях, чтобы зимой они не мерзли. Поэтому это на данный момент острый вопрос. Я вчера буквально говорил с одним нашим человеком, что доходит до того, что даже в пятизвездочной гостинице «Хилтон» просят разместить людей.
Потому что нет других мест?
Нет мест абсолютно.
Уже все забито.
Вот, к сожалению, к этому мы не были готовы. Да, мы не были готовы к тому, чтобы принять 1 000 000 человек буквально за там 3-4 месяца.
Ну, в пятизвездочный отель, я думаю, что не только из Ближнего Востока люди захотели бы приехать в Германию. Пожалуй, да, это большой соблазн.
Нет, пятизвездочный отель не предоставляет, потому что там были разговоры, что ну давайте мы к вам там врачей поселим, или там такую элиту поселим, чтобы у вас жили. Но Хилтон отказался, потому что понятно, что безопасность их клиентов выше всего. Да, то есть мы не можем отвечать. Также и по монастырю, понимаете, когда нам власти предложили расселить беженцев, христиан, конечно, мы с радостью и с открытым сердцем, но надо понять, надо сперва идентифицировать, кто христианин, по-настоящему христианин, воцерковленный, вот, и тогда уже принимать. Поэтому у нас тоже этот вопрос остается открытым. Хотя, я не побоюсь повторить, мы готовы принять беженцев. Но беженцев именно христиан, с нашей христианской культурой, потому что все-таки монастырь я ничего не имею против мусульман, но монастырь православный, христианский, поэтому как бы вот мы можем отдаем предпочтение, можно сказать, христианам.
Отец Даниил, в связи с этим, скажите, пожалуйста, может быть, к вам в монастырь уже обращались беженцы с вопросом именно духовного окормления, не материальной помощи, не питания, а именно вот с такими, с духовными какими-то вопросами? Беженцы-христиане.
К нам в собор обращались. В монастырь нет пока еще, а в собор в Берлине приходили. У нас приходят несколько семей сирийцев, вот, и они обращались к нам за духовной помощью. Но, опять же, не будем забывать, что все-таки есть представительство Антиохийского патриархата и в Германии, и здесь местный епископ. Где-то на Западе, я сейчас не буду врать, не помню какой город, на Западе Германии он уже создал тоже лагерь для беженцев, именно беженцев из Сирии христиан. Поэтому уже есть, такой опыт уже есть на территории Германии.
Что касается Антиохийского патриархата, есть ли у него какая-то программа или план действий по выявлению именно христиан из числа беженцев, чтобы оказывать им адресную помощь, в том числе и прежде всего духовное окормление, конечно?
Вы знаете, пока я думаю, что нет, потому что я, как уже говорил, что это все упало очень резко на плечи. Да, и вот сейчас мы начинаем уже вырабатывать какие-то концепты, и сейчас, я говорю, вот наша поездка началась именно вот, сейчас посмотрим, что творится в Будапеште, что, как, и потом по приезду в Берлин у нас, слава богу, есть в Германии отец Иосиф Пустоутов, который очень долго и много лет служил в Дамаске.
Да, он великолепно знает большой регион.
Да, да, и он специалист по Сирии, поэтому по приезду в Берлин я обязательно буду вот с ним встречаться, и мы будем с ним рассуждать на эти темы. И в Берлине есть тоже несколько специалистов, поэтому я думаю, что к зиме хотя бы несколько семей именно христиан, беженцев, монастырь сможет принять.
Отец Даниил, спасибо вам за этот разговор. Мы с волнением здесь следим за происходящим в Европе и, в частности, в Германии. Желаем вам помощи Божией и, конечно, силы мудрости, чтобы управиться с этой ситуацией. И, надеюсь, мы будем с вами дальше на связи, и вы будете нас информировать о ходе дел.
Да, да, спасибо вам большое. Мы просим вот наших братьев-христиан в России молиться за нас. Мы будем молиться за вас. И, конечно, мы будем информировать и далее, как у нас будут продвигаться
хорошей поездки дела. В Будапешт вам. Спасибо.
Спасибо вам большое.
До свидания.
Спасибо, до свидания. Спасибо.
С нами на связи был наместник Георгиевского монастыря в Гетшендорфе, в земле Бранденбург, игумен Даниил Ирбиц, который также является ответственным за связи Берлинской епархии с правительством Германии и общественностью и входит в комитет по интеграции при федеральном канцлере Германии. Напоминаю, что в эфире «Светлый вечер», вы слушаете нашу программу «Радио Журнал», и мы вернемся в студию буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».